Дорогой Святой Дух, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл сегодня для нас Писание. Пусть наш разум, наше сердце и наш дух, слава Тебе, Господь, они будут способны увидеть и способны принимать. И мы, конечно же, не хотим быть только слушателями, мы хотим быть теми, кто творят Слово, делают согласие со Словом. Аминь, аминь. Я верю всем сердцем, что когда мы соглашаемся с Твоим Словом, Господь, действуем в согласии с Ним, мы творим Твою волю, мы творим то, чего Ты желаешь. Спасибо Тебе, Господь. Пусть хорошие вещи произойдут с нами, через нас. Мы благодарны Тебе и поклоняемся Тебе, Господь. Аминь и аминь. Слава Богу. Хорошо, дорогие друзья, пару слов скажу о том, что происходило на этой неделе. На этой неделе мы были в Карпатах. Слава Господу. И там был семейный лагерь. Знаете, несколько вещей, которые произошли, там так благословили меня. Знаете, так нахлынули на меня воспоминания про лагеря. Ну, лагерь – это что-то всегда, что-то особенное. Мы купили землю какие-то года назад, и там у нас есть какие-то уже постройки. И церковь проводит там лагеря. Но, знаете, мы начали проводить лагеря в 92-м году. Первый лагерь мы провели. Причем он был даже, мне кажется, что тут прямо первый был международным. К нам приехало несколько команд из Литвы. И было несколько команд из Украины, и мы повезли детей в горы, и неделю провели с ними. И это был уникальный опыт. И вы знаете, мы столько всего пережили тогда, в 92-м году, знаете, просто в палатках, просто вот взяли место недалеко, чтобы был ручей, и разбили палаточный лагерь, и это было удивительное время. Мы тогда поняли, что нам нужно это продолжать. И с того времени каждый год мы проводили лагеря. В некоторые года у нас было больше 1500 людей в лагерях. Это были и детские заезды, и семейные, и подростковые, и молодежные. Мы съезжались с пасторами нашего объединения. За эти года, на самом деле, несколько десятков тысяч людей прошли через лагеря. И, знаете, было такое, что мы по два месяца не вылезали из гор. Приезжали в воскресенье, проводили собрание и возвращались опять, потому что была программа, в которой мы участвовали. И, знаете, сейчас, когда был в горах и видел, как Черницкая церковь проводит лагерь, мы просто участвовали. Знаете, так было, пережил это, почувствовал это. Это никогда не умрет. Все это никогда не умрет. Я видел лагерь, в котором вообще не участвовал. Ни в каких закупках продуктов, ни в организации, ни в программе, ни в чем. Слава Господу, мы просто были там и наслаждались. Спасибо пастору Сергею, Наташе. И спасибо тоже Сергею Панасу, его семье, которые организовали этот семейный лагерь. Было чудесно. Чудесная атмосфера, это наслаждало. И скажу, если вы не проводите, какие-то встречи, не знаю, мы называли это лагерь. Если вы не проводите лагеря, вы теряете очень много. Мы всегда сближались в лагерях. Знаете, это утренние молитвы, это программа среди дня, и спортивная, и духовная, это семинар, это вечерние собрания под открытым небом, у костра, с гитарой, прославление. Знаете, что-то невероятное происходит. И еще раз скажу, если вы еще не проводили лагеря, у вас есть церковь, начните это делать. Это легко. На самом деле, мы начали с простых вещей. Мы просто поехали каждый со своей палаткой. Кто-то занял палатку, знаете, на костре готовили кушать. Простое было все. Сейчас уже есть у нас там площадки спортивные, и у нас три колодца, мы выкопали воды полно, и уже есть там туалеты в некоторых номерах, и сейчас лучше, чем когда-либо. Но мы сделаем, чтобы все там было очень красиво. Я верю, что деньги приходят, чтобы все там завершить. У нас там сейчас стоит 6 домов по 4 номера, и стоит наполовину построенная кухня, столовая, но это все становится лучшим и лучшим, слава Господу. Но, знаете, не это важно. Важна эта атмосфера, важно то время. Знаете, я помню, Я помню, на одной конференции меня один, ну, молодой пастор спросил: я вижу в вашей церкви вот особенные дружеские отношения, вижу, что молодежь в вашей церкви, они вот, ну, легко к вам подходят, нету каких-то барьеров, все чувствуют себя свободно. Как вы добились этого? В то же самое время мы видим уважение и почтение. Знаете, это не панибратство, это, ну, это уважение, это уважение. И знаете, но я вам скажу, что большую роль, большую часть вот этого духа, атмосферы новой жизни в Черновцах творили лагеря. Потому что если ты как лидер вместе с ними идешь в поход, вместе с ними играешь в волейбол или в футбол, в какие-то игры, вместе с ними падаешь, встаешь, вместе с ними разбиваешь лагерь, они видят тебя рядом. И тогда, я вам скажу, вечером они будут вместе с тобой поклоняться, и они будут слушать твое послание. И мы видели это через много лет, ну, служения, что именно вот эти, ну, время, проведенное вместе с молодежью, с семейными парами, оно особенно благословенное. Ну вот, хотел засвидетельствовать вам, что я, ну, вот, пережил то, что... Ну вот я ясно почувствовал это, эстафета принята, уже кто-то другой все делает, и ты смотришь и понимаешь, что они хорошо это делают, слава Господу, и, ну, чудесненько. Но еще одно, если вы видели мой прямой эфир в какой-то из дней, я думаю, это была среда, может быть, или четверг, мы поднялись, сделали восхождение на небольшую гору. И для меня это победа, потому что, ну, вы знаете, что в марте месяце я пережил инфаркт. И, ну, знаете, столько информации разной имел, что никогда больше не буду в горах, понимаете, как, ну, и, ну, вот, 100 метров туда-назад. И, но, слава Богу, я переживаю освежение, переживаю благословение от Бога. И, ну, всего с несколькими остановками, но я поднялся на стежок, слава Господу. Но это не высокая гора, чтобы вы понимали, это не прямо какое-то там восхождение. Но это перепад давления, и это, ну, все равно это подъем, слава Господу. И какое-то время мы шли, слава Богу. И еще раз скажу, мне нужно было всего несколько остановок. Я забрался на самый верх и стоял там, наслаждался, и потому сделали эфир там, нашли, что есть связь, что будет возможно. И затем, ну, такие победы маленькие важны. Я понимаю, что впереди еще год. И не только материальные, не только физические, и эмоциональные, и моральные, и духовные, и физические, и финансовые. И мы со всем справимся, слава Господу. Хочу ободрить вас, верить в хорошее. Ну, не останавливаться ни в коем случае. Где бы вы сейчас ни находились, что бы вы ни встретили, двигайтесь вперед. Слава Богу. И, ну, я много раз делал восхождение. Я 6 раз поднимался на Говерлу, самую высокую гору в Украине. И на многих горах я был десятки раз. И я верю, что я вернусь туда. Слава Богу, я вернусь на Говерлу. Однажды я буду опять на Говерле. Может быть, не в этом году, но может быть, даже в следующем я сделаю восхождение. Потому что у меня есть новое сердце, потому что Бог меня любит, потому что наши тела обновляются, потому что мы верим в хорошее, и хорошее происходит. Слава Господу. Ну вот, хотел с этим с вами поделиться. И давайте придем к Слову Божьему. Знаете, в этой поездке в Черновцы произошло такое, знаю, ну вот, интересное событие. Мы в воскресенье, в субботу вечером пошли погулять с семьей. И мы зашли в одну кафешку, и там в хороший кофе. И, ну, мы что-то пили, разговаривали, общались. И, знаете, вдруг, прямо как мы сидим за столом, подходит девушка и говорит: «О, пастор Игорь, Ирина Дана, я из Киева», или там еще с какого-то города она, ну, как, где родилась, и, ну, уже какие-то года живет в Киеве. И она говорит: «Я подошла сказать вам, что ваши проповеди изменили мою жизнь». И, знаете, она сказала, ну, вот таких пару мыслей, которые так благословили меня, и я не смог от них отделаться. Она сказала: «Знаете, я выросла, ну, с детства в верующей семье, ходила в церковь. Потом из-за того, как я не знала Бога, из-за того, каким мне представили Бога, я разочаровалась, и я ушла от Бога, ушла из церкви и жила по-мирски. Но, говорит, Кто-то дал мне вашу проповедь, я слушал ваши проповеди, и я снова вернулась в церковь, вернулась к Богу. И она говорит, то, каким вы представили Бога, оживило меня, вернуло меня к жизни. И знаете, это была она такая эмоциональная, мы еще пофотографировались, и она ушла. И знаете, но я не мог, знаете, это меня вот захватило. И я слышал это много раз, чтобы вы понимали, это не первый раз. И, скорее всего, что не последний. Но, знаете, мы когда вышли из кафешки, я сказал Наде, понимаешь, мы уже имеем наследие в теле Христа, потому что Бог дал нам честь проповедовать о том, какой Он. И, знаете, я помню, как это было со мной. Я помню, как тема образа Божьего, тема характера Божьего, сердца Божьего, ну вот встала в полный рост. И я помню, как Дух Святой, знаете, учил меня год за годом, месяц за месяцем, день за днем, показывая в Писании истину о Боге. И знаете, когда люди говорят о том, что их благословляют мои проповеди, знаете, ну, я же знаю правду, эти проповеди сначала благословили меня. Они сначала осветили тьму в моем сердце, в моем разуме. И, знаете, я помню это глубокое изменение, преобразование, когда ты переходишь от того, что ты должен, переходишь к тому, что ты хочешь. И, вы знаете, это совершенно другая жизнь. Я хочу, вот, ну, знаю, что особенно в нашей группе вы пропитаны этим посланием, но давайте освежим какие-то мысли из этого. Понимаете, ну, к большому сожалению, часть тела Иисуса Христа продолжают жить в таком же. Продолжают жить в таких мыслях, продолжают жить в такой атмосфере. И это, на самом деле это ужасно. На самом деле это ужасно. Это, знаете, это как, ну, жить в стране, которая тебя ненавидит. Понимаете? Которая преследует тебя. И мы жили в такой стране. Мы жили в Советском Союзе, где ну, тебя преследовали за твои мысли, преследовали за то, какой ты, преследовали очень часто за то, какой ты национальности или на каком языке ты говоришь, преследовали за то, во что ты веришь, в какую церковь ты ходишь и что вообще ходишь в церковь. И знаете, вот почему, когда Союз начал рушиться и железный занавес упал, миллионы людей уехали из Советского Союза, уехали из республик Советского Союза. Понимаете, то есть только появилась первая возможность, и они уехали. И затем, но дьявол сделал так, что каким-то образом это попало в церковь. И церковь превратилась в такое место. Затем церковь нарисовала такую картину Бога в сердцах людей. Церковь нарисовала такую картину Царства Божьего в сердцах людей, что людям казалось так, что Бог плохо к ним относится. Я так думал. Но я был уверен, что Бог преследует меня. Я был уверен в том, что Он обязательно настигнет меня и накажет за каждый грех, за каждую ошибку, где у меня не получилось, где я не справился, что Бог обязательно вот пришлет наказание. И знаете, ну, я жил под этим гнетом, жил под этим давлением. Вот почему, знаете, я хочу привести вас к некоторым важным мыслям. Мы должны понимать и осознавать то, что картина Бога, которая есть в нашем сердце, определит все. Определит все. И я хочу, чтобы мы прошлись вот по сферам жизни. Она определит наши отношения с Богом. Я имею в виду просто атмосферу. Знаете, я до сих пор нахожу людей, которые напряженно славят, в напряжении молятся, в напряжении читают Библию, они живут в постоянном напряжении. Почему? Они делают все это, потому что должны. Понимаете? Они должны ходить в церковь. Они должны славить. Они должны давать десятину. Они должны. И теперь они делают правильные вещи. И вот где обман и произошел, что дьявол показывал, ну это же правильно. И так званые проповедники, они нас учили этому. Но так же правильно. Правильно же там, не грешить. Правильно ходить в церковь. Правильно давать десятину. Правильно. Конечно же правильно. Но мы говорим сейчас не о том, правильно ли делать правильно, а мы говорим, почему мы это делаем и в какой атмосфере мы живем, когда мы это делаем. И вы понимаете, что религия и дьявол, мы должны это понимать, что дьявол стоит за религией. А потому что когда не получается человека вообще отвернуть от Бога, дьявол пытается подсунуть нам суррогат, подсунуть нам ну, знаете, лжеверу. Очень сильное высказывание своего апостола Павла. Он говорит Галатийской церкви. Он говорит, вы знали обо мне, вы слышали обо мне, что тот, послушайте внимательно, он говорит о себе, а Павел в то время, об этом периоде времени он сейчас скажет, он был верующим, он был религиозным, он даже был уверен, что служит Богу, убивая христиан. Теперь, когда сам Бог, которому Павел служил, пришел на землю и воплотился, Павел превратился в гонителя Иисуса Христа. Вы знаете, что именно это Иисус сказал ему, когда встретился с ним около Дамаска. Он сказал ему: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» То есть Иисус Христос чувствовал себя так, как Павел преследовал его, как Павел гнал его. Павел гнал его церковь, преследовал его учение. Хотя он думал и он считал, что он служит Богу. Понимаете, мы должны понимать, что вот где, вот обман религии, оно связано с Богом, причем с правильным Богом. Понимаете, то есть люди служат Иисусу Христу, они поют песни Иисусу Христу, они приносят десятины Иисусу Христу. Но я вам скажу, что когда мы делаем это в неправильной атмосфере, а фактически вот о чем мы говорим, когда мы делаем это, отталкиваясь от неправильного образа в нашем сердце. Когда в нашем сердце неправильная картина, это дает неправильно, оно искажает все. И слушайте, как Павел говорит: «Галатийцы, вы слышали обо мне, что я уничтожал веру, которую сейчас проповедую». То есть он, ну, разделим его жизнь на две части. Вот сейчас у нас есть Павел, который проповедует веру, который проповедует благодать, который проповедует Иисуса Христа. Но буквально какое-то время назад он был уничтожителем веры, думая, что служит Богу. И вы знаете, ну, мы должны понимать, что вот, ну, вопрос образа Божьего в нашем сердце очень важен. Искаженный образ, а дьявол заинтересован, чтобы мы имели искаженный образ Бога, дает нам искаженную веру, искаженную жизнь, искаженные взаимоотношения. И это не безобидно. Это уничтожает веру. Фактически, если мы скажем правду, почему сегодня столько мирских людей не согласны слышать о Боге, не хотят слышать о Боге? Очень часто они разочарованы в том, как церковь представила Бога. Понимаете, я про то, что если взять обычного человека с нашей улицы, а вот, ну, говорю о постсоветском пространстве, о людях, которые вот жили в Советском Союзе, живут на территории бывшего Советского Союза, в странах бывшего Советского Союза, да, понимаете, вот начинаешь говорить с человеком, а он говорит: я все понимаю, я все понимаю, я понимаю, что есть Бог. Вы понимаете, вот я смотрю, скажем, говоря об Украине, трудно найти человека, они есть, такие люди, трудно найти человека, который именно отрицает Бога, полностью вот отрицает существование Бога. Таких людей на самом деле очень мало. Но вот если вот просто на улице спросишь человека: вы верите, что существует Бог? Да, да. А вы, ну, то есть это определяет их как верующих людей. То есть они верят в существование. А вы хотели бы, ну, вот, прийти в церковь, жить с Богом? Придите в нашу церковь, особенно, знаете, вот когда касается вопрос протестантских церквей даже, хотя это касается любой церкви. А вы хотели бы вот стать активным христианином? Вот, ну, жить близко с Богом. И знаете, ну вот мы по-разному задаем эти вопросы, но приблизительно идея та же. И знаете, что человек скажет? Очень часто человек скажет: ну, я не готов, я не готов. На самом деле они петляют. И если дожмешь еще немножечко, они скажут: слушайте, ну дайте я поживу немного. Я поживу нормальной жизнью. Я понимаю, что Бог есть. И я понимаю, что люди, которые не живут с Богом, пойдут в ад. Что Бог накажет всех за свои грехи. Поэтому да, к Богу надо прийти, потому что в ад не хочется. Знаете, нам нужно говорить эту правду. И знаете, и люди говорят: ну дайте я поживу нормальную жизнь, а потом в старости приду к Богу. Уже и так жизнь заканчивается. Понимаете, ну вот, в, Я знаю, вы все это знаете. Нам нужно освежение в этом. И знаете, ну, себя снова и снова спрашиваю, до чего мы должны были докатиться как церковь? Ну, мы такое послание принесли своим народам, что люди думают, что нормальная жизнь, вот жизнь, которая наслаждает, жизнь, которая полна радости, жизнь без осуждения, вот жизнь, где ты себя хорошо чувствуешь, где тебе весело. Понимаете, что такая жизнь точно без Бога. Что если прийти к Богу, то у тебя заберут радость, веселье, а у тебя заберут наслаждение жизнью, а тебе дадут вот какие-то просто свод законов и перечень обязанностей, которые ты должен исполнять. И затем, ну, вот почему, когда Савл, который жил с Богом, ходил в синагогу, читал Библию, верил в Бога Авраама, Исаака и Якова, встретился с Иисусом Христом, с его учением, скажем так, да, с людьми, его последователями, он отверг их. Он настолько был полон религии, и у него в сердце был искаженный образ Бога. Искаженный образ Бога. Поэтому, когда он примерил тот образ, который был в его сердце, он примерил к тому, что встретил, у него произошло несовпадение. Понимаете, это очень важно. Знаете, преобразование Павла или Савла в Павла, как мы часто говорим, очень-очень хороший пример. Еще раз скажу, в сердце у Савла, богобоязненного человека, была нарисована картина Бога из Библии. Он читал Библию. Он ходил в синагогу, он получил лучшее образование, которое было доступно, духовное образование. Он учился у ног Гамалиила, лучшее образование в Израиле. И вот этот человек, у которого в сердце преподаватели, учителя Библии, фарисеи нарисовали картину Бога, эта картина вообще не совпадала с тем, какой Бог пришел. Понимаете, и, ну, фактически, когда мы видим Иисуса Христа на земле, мы видим этот первоначальный конфликт, который начинается с религиозными лидерами. Они, люди уважали Иоанна Крестителя, да, вот как все началось. Они уважали, и, ну, в том числе и духовные лидеры, уважали Иоанна Крестителя. И вот Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, вот тот, он показал на Иисуса Христа. Он сказал, вот этот, кого мы ждали, это Мессия. Конечно же, они исследовали его. Конечно же, ну, они собирались там на свои совещания, листали Библию, приходили на служение Иисуса Христа, пытаясь понять. И главное, что почему они отвергли Иисуса Христа, это было не совпадение образа, который был в их сердце, в их уме, и образ Бога. Вот Бог пришел, тот, в которого мы верили, тот, которого мы рисовали картину в своем сердце, обмакивая в краски Священного Писания. И вот с полностью несовпадение. Они приходят и видят субботу, как очень важно, а Иисус, нарушая субботу, исцеляет больных. И для них это было, понимаете, то есть, ну, из-за того, мы должны это видеть, что неправильная картина о Боге и рождает религию. И рождает, ну, в неправильное отношение ко всему. Это искаженный взгляд на все. Представьте, фарисеи, люди, богобоязненные люди. Опять, знаете, нам нужно говорить эту правду. Это были богобоязненные люди в завете с Богом. Это были люди, которые знали Писание лучше, чем кто-либо. Это были люди, которые взяли образ Божий из Библии. И он не совпал с тем, когда Бог пришел. Поэтому, знаете, вот пару различий хочу, чтобы мы о них поговорили. Для них были важны правила, не важен человек. Понимаете, для религии никогда не важен человек. Когда в сердце неправильная картина, знаете, а церковь продолжает жить в этом. Мы перехватили эстафету у фарисеев и продолжаем дальше таким образом думать. Человек не важен, важны правила. Вот почему мы готовы убивать людей, и готовы, знаете, там наказывать и желать плохого и ждать наказания и так далее. Почему? Важны правила. Мы готовы, знаете, ненавидеть кого-то, потому что он нарушил наши какие-то правила, наши какие-то представления, наши какие-то постановления. И знаете, ну, вся злость, когда вы видите религиозного человека, и он злой, это один из первых признаков того, что человек не знает Бога. Не знает Бога. Я хочу вам прочитать одно писание. Апостол Павел обращается к римской церкви, и он говорит в 1 главе 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога» — вот есть какая-то картина, славная нетленного Бога — «изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся». И, ну, хотел показать вам вот эту мысль. Апостол Павел говорит, есть Бог, и его правильная картина, она славная, слава Богу. Мой Бог прекрасный, я хвалюсь Богом. Понимаете, я помню это внутреннее изменение, когда внутри я пережил этот перелом, и я сказал Богу, я не вынужден о тебе рассказывать и проповедовать. Теперь я хочу рассказывать и проповедовать. Я понял, ну, познавая тебя, я обнаружил, что я перестал стесняться Бога. Я перестал, извините, скажу открыто, стыдиться Бога. Потому что Бог, которого я знал, мне было стыдно за него. Бог, которого мне представили, он был как человек, он был, знаете, как птицы, понимаете, как что-то творение. И Павел говорит, что вы изменили этот образ, и теперь это что-то простое, приземленное, материальное, и это неславное, это неславное. И знаете, ну, вот Павел пережил это глубокое изменение, познавая Бога и встретившись с Иисусом Христом, он полюбил настоящего Бога. У него стал выбор, перед ним стал выбор. Мне оставить эту картину, которая внутри меня, воспитанная годами, или и отвергнуть Иисуса, либо принять Иисуса. Но тогда придется отвергнуть эту картину, которая внутри. Вот с чем не справились фарисеи. Вот с чем не справился первосвященник времен Иисуса Христа и священники. Встретив Бога, который учил их жизни, они обнаружили, что картина внутри не совпадает. И вместо того, чтобы эту картину вынести из своего сердца, они отвергли Бога. Вот чем опасна религия. Религия, она держится за правила, за свою искаженную картину и готова быть воинственной. И человек, который держится за религиозные взгляды, конечно же, отвергнет Бога. Встретив его лицом к лицу. Он был прямо посреди них. Представьте. Честно вам скажу, ну, мы переживем все это. Однажды мы будем в новых телах, рядом с Иисусом физически. Но представьте, я завидую им. Знаете, кто бы что ни говорил, и чудесное время со Святым Духом, и чудесный период. Но я так хотел бы быть в Кане Галилейской на свадьбе. Я хотел бы видеть все. Я так хотел бы видеть, как мертвая дочь Иаира была воскрешена. Я бы хотел быть на Нагорной проповеди, сидеть и слушать его лично, просто быть там. Представьте, они все это имели. Они слышали его лично. Они видели, как он очищает прокаженных, освобождает одержимых. Они все это видели собственными глазами, слышали своими ушами. Слово жизни, как Иоанн говорит, то, что мы вам проповедуем, то, что осязали наши руки, видели наши глаза, слышали наши уши, слово жизни. Он говорит о Христе. Слово жизни было прямо посреди них. И они были религиозными. Казалось им, что были богобоязненными, но они отвергли Христа. О, Господи. Поэтому, знаете, ну, мы должны быть серьезны в этом. Я имею в виду по отношению вот к самим себе, к жизни. Потому что образ Божий, от него зависит все. Когда ты познаешь Бога по-настоящему, Бога любви, начинаешь понимать, что его сердце в том, чтобы мы были его детьми. Слава Богу. Поэтому апостол говорит, что мы не приняли дух рабства, но приняли дух усыновления. Слава Господу. Понимаете, то есть Дух Святой по-другому можно назвать, это Дух, который творит сыновей, который приходит, обнимает, давайте, приходите сюда. И вы знаете, человек, который это понимает, который пережил откровение, изменение образа Божьего в своем сердце, он начинает по-другому жить. Я помню это внутреннее изменение. Когда тебе хочется читать Библию, понимаете? Когда ты не можешь напиться от Бога. Когда ты влюблен. Понимаете, то есть, это как, ну, простите за такую простоту сравнения. Это как два человека, и с одним из них тебя заставляют общаться, и тебе говорят, ты должен каждый день 3 часа с ним разговаривать. Понимаете, и другое, это девушка, в которую ты влюблен. Понимаете, прошло 3 часа, ты просишь, а можно я еще останусь? Вот о чем мы говорим. Понимаете, настоящее откровение о Боге, оно влюбляет в Бога. Слава Господу. И вот мы видим другого Павла. Понимаете, другого, совершенно другого человека, который встретил Иисуса Христа. Он вытянул картину неправильную. И некоторым из нас нужно продолжать выносить эти неправильные картины из своего сердца. Потому что, ну, мы должны думать истину о Боге. Что Он сделал в вопросе греха? Что Он оправдал нас. Бог больше никогда не злится на вас. Вы ничего не можете сделать такого, чтобы разозлить Его. Он все это видел вперед и за все это умер на кресте, за все это рассчитался полностью. Поэтому Бог никогда, ни при каких обстоятельствах не злится на вас. Понимаете, то есть это очень важно. Вот кто понял это, то в его сердце произошло это изменение. Понимаете, то есть Бог вперед увидел всю вашу жизнь, мою жизнь, всего человечества. Назад до Адама, вперед до второго пришествия Иисуса Христа, в вечность вперед. Собрал все грехи, которые мы сделали или сделаем. И умер на кресте, как будто бы это Он их сделал. Между вами и Богом больше нет вины, нет греха. Потому что за все грехи Иисус Христос рассчитался. И знаете, когда ты узнаешь эту правду о Боге, картина меняется. Боже, так ты больше не злишься на меня? Никогда. Так ты не преследуешь меня? Нет. Я помню эти разговоры с Богом, когда я задавал такие простые вопросы. Так а вот то, где я ошибся, где у меня не получилось, я за это умер. Понимаете, когда вы родились, Он уже видел вас чистыми. Вы родились, а Он видел вас безгрешными. Поэтому, когда у вас что-то не получается, я не к тому, что давайте грешить, но где у вас не получается, вы должны знать, Бога это вообще не напрягает. Он за это рассчитался. Знаете, я так, ну, люблю, ну, моделировать такие ситуации. Представьте себе, что, ну, например, да, ваш сын или мой сын, ребенок, вот, наш ребенок. Вот он хочет поехать в какое-то путешествие. А вы знаете, что страна плохая. И вы знаете, что с ним произойдут там целый ряд событий. И вы взяли и вперед все оплатили. Все, просто вот за все, вы все предвидели, зашли в каждую ситуацию. И вы поставили достаточно денег в банке, чтобы все было покрыто. И вот он пришел, там что-то разбил. Будет вас это напрягать? Нет, я вперед знал, что он там разобьет это. И вперед уже положены деньги. Понимаете? Нет никакого напряжения. Ну, давайте заплатим. Вот у него что-то не получилось. Он попал в аварию, кому-то разбил машину. Я видел это, я предвидел это. Понимаете, вот так Бог живет. Он предвидел все в твоей жизни. Он все заплатил через Иисуса Христа, и поэтому он больше не огорчен. Он больше не огорчен. Более того, Писание учит нас, что Он смотрит на нас и видит нас полностью чистыми. И я вам скажу, это все меняет, понимаете? Вот мы начинаем получать нового человека, новый продукт духовный. Такой человек по-другому прославляет. Ты прошел через просто Рим, Крым и медные трубы, как не знаю, почему-то у нас говорили. И вот ты оттуда ошалевший вылезаешь, и тебя везде спасли, и все тебе помогли, и вот твой спаситель, вот кто тебе все помогал. Понимаете, это другое дело. Одно дело, когда он преследует тебя и говорит, славь меня. А другое дело, когда он спас тебя, и ты узнал это. Вот где начинается и рождается настоящее поклонение. Когда они, знаете, такая старая песня, если Ронкиноли когда-то пел. Без конца буду превозносить Творца. Еще одна песня, где он говорит, что не могу остановиться. Буду прославлять тебя. Понимаете, это совершенно другое. Вот почему нас больше никогда не напрягает пожертвование. Понимаете, ну как можно напрягаться, принести тому, кто все мне дает? Понимаете, когда источник – это любовь, тогда ну вот от нас тоже придет любовь. Когда источник, он является страхом, является угрозой, постоянным напряжением, оно рождает внутри, если даже поклонение, то рабское. Если даже десятины, то рабские. Если даже служение, то рабское. Понимаете, вот, и это должно рухнуть внутри тебя во имя Иисуса. Вот почему Иисус говорит своим ученикам, вы не рабы больше, вам не нужно так думать, вы мои друзья. Все это все меняет. И более того, мы не только друзья Ему, но мы знаем это, что Иисус был единородным до своей смерти и воскресения. После его смерти и воскресения Слово Божие больше не называет его единородным, но первородным. Мы стали Божьей семьей. Мы стали Божьей семьей. И об этом нужно говорить, это нужно изучать. Нужно брать просто вот кисточку своей веры, обмакивать в краски Нового Завета, обмакивать в откровение о Боге и перерисовать в своем сердце картину. Слава Господу! Чтобы внутри нас была истина о Боге. Мой Бог – Спаситель. Мой Бог – любовь, мой Бог – благодать, мой Бог, дающий праведность, слава Господу, мой Бог – целитель, аминь, это его природа, мой Бог – Эль-Шаддай, он дает процветание, мой Бог, он Господь Иисусе. Знаете, когда изучаешь Иисуса Христа на кресте, вот так рождается истинная картина. Он прожил короткую жизнь, чтобы я прожил долгую. Он принял все болезни, чтобы я был исцелен. Он обнищал, чтобы я обогатился. Слава Богу! Отец отвернулся от него, чтобы повернуться ко мне. Понимаете, он не сделал ни одного греха, стал грехом, чтобы я, не сделав ни одной праведности, стал праведным. Слава Богу! И знаете, если вы обнаружите в своем сердце вот эту галерею неправильных картин, выносите их. Выносите, берите Слово Божие, изучайте Божье Слово, возьмите наши материалы об образе Бога, об истине, слава Господу, потому что правильная картина Бога – это Христос и крест. Аминь, аминь. И об этом нужно говорить часами, чтобы это все увидеть. И у нас есть все эти материалы, возьмите их, пожалуйста. Если вы обнаружите в своем сердце галерею неправильных картин, ее нужно демонтировать, нужно вынести. Это то, что не сделали фарисеи, и это то, что сделал апостол Павел. Встретив Иисуса Христа, он не Христа отверг, а вот эту внутреннюю картину. Я наблюдаю, к сожалению, знаю некоторых людей, служителей, и знаю, что они встречают истину о Боге. Они слушают послание о любви Божией, они слушают послание о том, какой Бог. Сегодня трудно быть христианином, особенно служителем, и чтобы ты не натыкался на правду про Бога. А фактически, когда ты встречаешь правду о Боге, ты встречаешь Бога. Понимаете? И когда мы встречаем истину, будем... Вот осторожными, мы не истину отвергнем, мы вытянем картины изнутри и выбросим их на мусор. Слава Господу, слава Господу. Поэтому, я вам скажу, люди, которые делают это, которые берут послание о кресте, которые берут послание истину о Христе, об Иисусе Христе воскресшем, которые видят искупление, оправдание, которые видят правду про Бога, слава Господу, они, это послание их преображает. Это люди, которые переходят от того, что я должен, они делают те же самые праведные дела, но они делают их в атмосфере «я хочу», «я желаю», «я хочу», «я желаю», слава Господу. Теперь, если вы находите, ну, закончу такую мысль, если вы находите себя в таком месте, что вы под бременем долга, под бременем должен, это не значит, что то, что вы делаете, неправильно. Это значит, что, потому что ходить в церковь правильно, делать добро правильно, быть поклонником правильно, читать Библию правильно и так далее. Есть масса чудесных дел, которые нужно делать, которые правильные. Но Бог желает изменить атмосферу, изменить мотив, изменить корень, изменить основание, почему мы это делаем. И вот здесь, слава Господу, все по-другому. И знаете, ну правильные ли заповеди? Конечно же, правильные. Но старозаветные отношения, я должен исполнить их, чтобы получить праведность. А новозаветные отношения, я сделан праведным, и поэтому с желанием пойду и буду любить Бога. Я не убью, я не возьму чужое, и так далее, и так далее. Слава Господу. Поэтому, дорогие, благословляю вас. Если вы находите себя в таком состоянии, что вы под бременем долга, вам нужно откровение. Вам нужно побыть в Слове Божьем. Берите это послание, изучайте его, берите эту весть, берите места Писания, размышляйте, слава Господу, общайтесь с Святым Духом по этому поводу, и вы обнаружите, что Господь приведет вас в место, где вы живете совершенно другую жизнь. О, Царство Божие сладко. Царство Божие, жизнь с Богом хорошая. Слава Богу. Знаете, когда ты познал, прославление – это сладко. Аминь. Быть в Слове – это сладко. Молиться – это здорово. Знаете, делать хорошие дела – это круто. Слава Господу. Знаешь, когда ты наполнен правильными откровениями, ты не можешь не делать, ты не можешь не быть таким. Слава Господу. Аминь, аминь. Хорошо, буду заканчивать. Я взял такую цель, чтобы мы делали наши встречи 45-минутными. Слава Господу. Я стараюсь теперь. Аминь. Хорошо, хочу помолиться с вами. Представьте себе, тот, к кому мы сейчас обратимся, он не злится на вас. То, с чем вы боретесь сейчас в жизни, это не он послал. То плохое, от чего вы хотите избавиться, пришло не от него. Он все сделал на кресте, чтобы вы были избавлены от плохого. Вы понимаете, что молитва изменяется, когда мы приходим к правильной картине Бога. Он вас любит. Мы сейчас будем молиться, и давайте вот какие-то штрихи подправим. Бог меня любит. Знаете, я люблю об этом говорить, знаете, часто в частных разговорах и в проповеди я говорю об этом. Время от времени наводите порядок в своем сердце. Время от времени, знаете, скажу так, особенно когда это государственное какое-то здание, сейчас в Украине стоит вопрос о хрущевках. Все понимают, что рано или поздно их придется разрушить. И уже целые планы есть, как это сделать. И знаете, что происходит с старыми домами? Их приходит комиссия, приходят эксперты, которые проверяют, начиная от фундамента, все стены, все перекрытия, крышу, окна, двери, все здание проверяется и дают этому оценку. Да, вот есть трещины или нет, например. Да, вот здание еще может стоять, его нужно космический ремонт сделать, или ему нужен капитальный ремонт. Понимаете, вот я про то, что время от времени, или, возможно, здание нужно просто разрушить. Оно пришло в такое состояние, что найти есть какой-то процент негодности, когда здание признается негодным, его нужно только разрушить. И знаете, вот так мы должны проверять свое сердце, время от времени наводя порядок. И знаете, я делаю таким образом. Потому что дьявол приходит и начинает обманывать, приносить свои иконы, приносить свои образы, приносить свое представление о Боге. И поэтому я время от времени себе говорю, так, Бог есть. Это камень, который здесь стоит. Он меня любит, второй камень. И знаете, так и иду откровение за откровением. Он хорошо ко мне относится. Да, я был грешен, он умер за меня. Да, я достоин болеть и быть нищим, но он искупил меня. и так далее. Знаете, я просто иду откровение за откровением, напоминая себе, что он сделал, кем он является. Таким образом, привожу в порядок свое здание, чтобы оно стояло и процветало. Аминь. Аминь. Поэтому давайте хотя бы пару мыслей вспомним. Бог есть. Мы сейчас будем молиться. Некоторым из вас нужно настоящее чудо. Я хочу, чтобы вы понимали, это вот так легко. От Бога приходят вещи легко. Некоторым из вас нужно избавление от греха, избавление от каких-то врагов, избавление от страха. Некоторые из вас, вы переживаете финансовые трудности или в своем здоровье, в взаимоотношениях. Где бы вам ни нужно было чудо, это легко приходит. Теперь, поэтому давайте напомним себе простые вещи. Бог есть. Этот Бог любит вас, хорошо к вам относится. Он не расстроен по поводу вас, но считает вас праведными. Аминь. Он не смотрит сейчас и говорит, ты заслужил это. А он говорит, если в твоей жизни есть плохое, это не заслужено, потому что я искупил тебя. Понимаете, в вашей жизни плохое находится незаслуженно, потому что Иисус забрал ваши грехи и забрал наказание за грех. Аминь. Вот какого Бога мы верим. Вот к кому мы сейчас обратимся. Он считает, что вы должны быть благословлены в согласии с тем, что случилось на кресте. Вы должны быть здоровыми, долгожителем, в безопасности, благословлены финансово, чувствовать себя хорошо. Аминь. Не иметь никакой вины. Слава Богу. Аминь. Поэтому сейчас, когда будем молиться, именно с такой позиции. Отец Небесный, я молюсь с каждым из наших слушателей. Я молюсь за наших партнеров, и сейчас я благословляю во имя Иисуса Христа и в согласии с истиной о тебе. Аминь. Мы знаем, что приходят чудесные вещи. Принимайте сейчас от Бога, да, молитесь вместе со мной. Принимайте для себя то, где у вас есть нужды, то, где вам нужна помощь. Принимайте. Отец, я молюсь, пусть помощь придет быстро во имя Иисуса Христа. И мы говорим об обновленных телах, мы говорим новые органы во имя Иисуса. Аллилуйя! Я принял, Господь, новый желудок, новое сердце, новые легкие, новые почки, новую печень, новые внутренние органы. Все системы в моем теле работают правильно, я хорошо себя чувствую. Аминь! Как будто бы мне 15-20 лет. Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь! Я благословляю этим благословением каждого из наших зрителей во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, что в нашу жизнь приходят просто хорошие, аллилуйя, хорошие деньги, аллилуйя. Спасибо, Господь, ты заботился до сих пор, и мы ожидаем больше, аминь. И я молюсь о наших слушателях, я прошу благословения во всех делах, пусть заработки растут, доходы растут во имя Иисуса Христа. И мы приказываем, деньги приходите во имя Иисуса, аллилуйя, различным способом, через заработки, через подарки, через наследство, во имя Иисуса различным способом. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Господь! Мы благословляем, Господь, каждого. И я молюсь, если кто-то переживает какую-то зависимость от греха, мы разбиваем эту зависимость. И мы провозглашаем, что Иисус и познание Иисуса Христа приносит свободу. Я говорю, что они свободны. Если желаете иметь свободу в той части, где вы переживаете рабство, она приходит. Сейчас во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, о семьях и прошу Тебя, пусть отношения улучшаются, пусть хорошие вещи происходят. Я верю во имя Иисуса в счастье для каждого человека. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь. Я провозглашаю долголетие, я провозглашаю безопасность в транспорте, пешком, в различных сферах жизни во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. О, Бог мой, я молюсь о наших зрителях и говорю, что они исполняют Твою волю и призвание во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Они успешны в проповеди Евангелия, они успешны в созидании Царства, они успешны в личных каких-то достижениях во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог. Спасибо, спасибо и спасибо. Аллилуйя! Слава Господу! То, о чем мы сегодня говорили. Образ Божий определит вашу молитву, поклонение, прославление, ваше хождение в церковь, то, как вы живете, как вы себя чувствуете, определит вашу веру. Вот почему, когда мы говорим об образе Бога, фактически мы говорим о том, кем Он является, что Он может, что Он имеет, и мы должны видеть истину в Слове. Бог благой. Слава Господу. Напоминаю, что вы можете участвовать в служении через репост, через то, что вы посоветуете кому-то нашу страницу или наш канал на YouTube, или посоветуете кому-то присоединиться к нашему каналу на Telegram. Мы каждый день выставляем там минутные видео. И, конечно же, мы будем рады, если вы поддержите наше служение молитвой, верой, пожертвованием, слава Господу. Не забывайте молиться о нас, не забывайте верить вместе с нами. И если вы посылаете свои деньги для нашего служения, вы поддерживаете нас. Слава Господу, мы можем делать то, что делаем, и радоваться в Боге. Слава Господу. Бог вас всех благослови. Всем вам Божьего умножения в каждой сфере жизни. До следующей встречи. До свидания.